Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Сразу представляю вам гостей нашей программы. С нами Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья – адвокат Егора Жукова. Егор Жуков вам уже хорошо известен, наша дорогая аудитория. Вы знаете, что это студент Высшей школы экономики, который был припровожден под стражу, заключен под стражу за то, что якобы участвовал в массовых беспорядках, размахивал руками, я это так про себя называю, для себя, что вот он махал руками, значит, призывал к чему-то, кого-то, что подпадает под срок от 3 до 8 лет, как мы потом выяснили. Но сейчас ситуация немножко меняется, и другую историю уже пытаются инкриминировать Егору, а это история его блогов и YouTube, не имеющих вообще-то никакого отношения к истории с митингами. Мы поговорим об этом подробнее. С нами Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Вы тоже будете принимать участие в нашем разговоре. У нас такой юридический будет сегодня просветительская беседа о том, что такое вообще-то экстремизм и в чем он должен проявляться, потому что Егору Жукову, как я понимаю, сейчас уже экстремистские намерения заключенные в его блогах будут предъявлять. Здравствуйте, Евгений Овчаров. Евгений – это гражданский активист и председатель, глава предвыборного штаба Егора Жукова, который по неопытности и по молодости хотел пойти в депутаты Московской городской думы, не представляя себе, чем это может обернуться не только для него, но и для других взрослых людей. Итак, Илья, первый очень важный для вас к вам вопрос. Правда ли, что вот эта история с размахиванием руками, которую мы слышали, те, кто ходили в суды, и история с тем, что он был чуть ли не зачинщиком массовых беспорядков, она уже развалилась в суде. Они не смогли доказать, что это были массовые беспорядки и что он их организовывал.
Смотрите, неправильно говорить, что она развалилась в суде, потому что до суда она не дошла. Она развалилась несколько иным образом. На уровне понимания следствия, что тот человек, которого они считали Егором на видеозаписях, надо сказать, что человек это сам по себе ничего страшного не делал. То есть не то, что на видеозаписи он бьет полицейских или поджигает машины или что-то еще. Нет. Он всего лишь стоял перед толпой и... Ну, вы сказали, махал руками, я называю дирижировал скорее, да, то есть он не махал руками какими-то гневными жестами, а, как считал следствие, направлял людей в какую-то сторону. В общем, этим человеком был не Егор. И это выяснилось в первые же дни. И, собственно, когда его задерживали на основании доклада начальства, что вот есть такая видеозапись, где гражданин Жуков делает такое, а когда его везли в суд арестовывать, этой записи там уже не было. То есть они уже от этой мысли отказались. Но после этого логичным продолжением было прекратить в отношении него дело.
Но я все-таки добавлю, простите, пожалуйста, я добавлю, что существует, давайте для объективности, существует реальная запись, угу. где он взмахивает рукой.
Где он стоит.
Эту запись, где он стоит и что-то такое делает да. рукой. И вот эту запись да. демонстрировали на федеральных каналах, она реальная. Но что из нее следует, тоже совершенно непонятно.
Демонстрировали обе записи с акцентом как раз на первую, где не Егор. И неважно, в любом случае это сейчас уже не рассматривается как уголовный состав.
Махание
Следственный
руками
комитет
отпало.
Отказался от вообще представления, что были массовые беспорядки в Москве. Это очень важно. Если их не было, то в них и не участвовали, и им их не организовывали. Теперь что происходит? Вместо того, чтобы Егора освободить, что можно было сделать в принципе в первый день, когда основное подозрение против него не подтвердилось. Параллельно с делом массовых беспорядков, Следственный комитет и в рамках этого дела, вот это придает истории особый циничный оттенок незаконности. В рамках расследования участия Егора Жукова в массовых беспорядках следствие назначило экспертизу по его видеозаписям из блога 2017 года. Не по видеозаписям 2019 года, даже не по видеозаписям, которые были непосредственно посвящены вот готовящемуся или только что прошедшему. У него одна запись успела выйти через день после этого митинга. К 2017 году. И вопрос, который был поставлен эксперту-лингвисту, имеются ли там призывы к незаконным действиям. Это сам по себе вопрос очень глупый, потому что эксперт-лингвист не может решать правовых вопросов. Эксперт-лингвист может, в принципе, описать, к чему именно там призывают, и отойти в сторонку, чтобы дальше юристы между собой обсудили, что там есть. Эксперт-лингвист закатал рукава, он работал все выходные дни, они экспертное исследование закончили в 6 вечера, значит, по-моему, это было в 6 вечера 31 числа.
Он таких крамольных мыслей нахватался, я думаю, за это время.
Нет, сейчас мы к этому перейдем. Значит, это эксперт, человек очень матерый. И не случайно при назначении экспертизы защите не сказали, кто будет экспертом. Хотя защита имеет право возвести эксперта, заявить, что этот эксперт не компетентен или пристрастен. Если бы мне сказали его фамилию, я бы такое заявил, потому что это тот самый человек, который делал экспертизу, например, по Варваре Карауловой, моей подзащитной, и который говорит, что с точки зрения лингвистики, в ее переписке вот с неким ее женихом, которого она влюбилась по интернету и вышла замуж по интернету и хотела к нему уехать, вот там Варваре Карловой принадлежит инициативная роль в этой переписке. Это суд положил в основу приговора, и Варвару судили на 4,5 года за приготовление к участию в террористической организации. Вот этот самый человек сейчас написал заключение, согласно которому в записях Егора Жукова содержатся призывы к незаконным действиям, в том числе там содержатся призывы к экстремистской деятельности. А логика у этого человека такая, что, ну, смотрите, он говорит, что нужны все формы протеста. А раз все, значит, и насильственные в том числе. Значит, что это такое? Это призыв, в том числе, к насильственным формам протеста. И вот так вот далее на 324 страницах. А, значит, ситуация серьезная. Те, кто думает, что факт, что Егора Жукова перевели под домашний арест, и значит, это уже показатель, что все становится лучше, и вот завтра все это рассосется само собой, не рассосется. Следственный комитет это дело расследует в той же самой манере, в которой расследовались выделенные из дела о беспорядках дела нападений на полицию. При том, что нормальное дело в России расследуется несколько месяцев, что дает хотя бы защите возможность заявить какие-то ходатайства, направить запросы, потому что адвокатские запросы отвечают в течение 30 дней. Вот я вчера направил запрос в Высшую школу экономики о том, что мне лингвисты проверили, раз это их студент, раз они профессора и студенты Высшей школы писали заявление о поддержку, значит, здесь мяч находится на стороне науки. Эксперты считают, что с научной точки зрения здесь есть экстремизм. Пусть другие лингвисты. А, кстати, я неправильно говорю, другие лингвисты его перепроверят. Насчет этого человека мы еще не уверены, что он лингвист. Он доктор, он кандидат физмат наук. А если у него диплом лингвиста, неизвестно, потому что этих документов нам никто не показывает. В общем, мы находимся сейчас в таком положении. Новость сегодняшнего дня по этому делу. Мой коллега, адвокат Соловьев и Егор, вот сегодня были в Следственном комитете. Я такой маленький спойлер запущу, да? Он еще не до конца понятно, к чему это идет. Значит, они видели в кабинете у следователя странных людей, не похожих ни на следователей, ни оперативников, которые сидели перед монитором и смотрели видео Егора. И не очень понятно, кто это такие. Вот у моего коллеги возникла мысль, что, возможно, это свидетели, которые придут в суд и скажут, что вот они были теми самыми людьми, которые, посмотрев видео Егора, испытали тягу к насилию, вот ощутили этот самый призыв.
Вы знаете,
это звучит безумно, конечно, да, но мы в судах видели быть. И такие штуки
и
в том
такие.
Числе.
Илья, а у вас не создалось впечатление, что вообще все это изначально, вся эта операция, ему же сразу резко, он даже в суде говорил, что если ему дадут меньше, чем 8 лет, он будет счастлив. То есть сразу вот эта вот уголовка, сразу вот массовые беспорядки именно ему, потому что они уже знали о его блогах таких радикальных политических.
Мы этого не знаем наверняка.
Я и спрашиваю об ощущении.
Значит, учитывая, что этим делом руководил и руководит до сих пор, формально это то же самое дело о митингах. И там даже был странный эпизод. Вчера в суде юристы так переглядывались, но было понятно, что происходит. Но юристы так переглядывались друг с другом. Потому что ходатайство следствия звучало так. Ваша честь, мы месяц назад просили его поместить под стражу, потому что у него было одно обвинение по одной тяжкой статье. А вот прямо сейчас, в моменте, у него обвинение по тяжкой и еще новое обвинение по статье средней тяжести. Поэтому мы считаем, что достаточно домашнего ареста. Это звучало как безумие, да? На самом деле это происходило ровно потому, что они вели это дело таким способом, что они не успели вовремя прекратить вот эту вот 212-ю статью о массовых беспорядках. И в тот момент, когда они с этим ходатайством выходили, ну, то, что вышли, спасибо. В любом случае, хорошо, что Егор не находится в СИЗО, а находится дома. Но то, что они вышли с ним в тот момент, когда они еще не успели прекратить старое обвинение, и формально они... Ну, вот так странно этот вопрос ставили, да, вот обвинение стало более серьезным, более объемным, а меры пресечения они сами просят сократить. Это, в общем, тоже маркер вот стиля работы определенного, да. Этим делом руководит генерал Габдуллин. Это генерал Следственного комитета, который руководил болотным делом. И, собственно, на нем во время него он стал генералом. И это, собственно, его манера руководства. Это он ставит дело так, чтобы защите не сообщать данные экспертов, например. Да, защиту не уведомлять о том, что происходит. Или уведомлять постфактум, когда уже поздно что-то делать. Вот с такими вещами нам приходится работать, к сожалению.
Ну, вот мы должны сейчас четко сказать нашим слушателям и зрителям, что это совсем не болотное дело, потому что никаких там не было уже признано, что это не были массовые беспорядки, раз. И Егор не руководил толпой, даже они уже это признали. И теперь его хотят упечь, говоря простым русским языком, за его блоги. Мы их посмотрели очень внимательно. Мы сейчас вам покажем сюжет. Там есть что, вот я пока гостям не даю слова, потому что я хочу, чтобы вы тоже, Леонид и Евгений, посмотрели вместе с нами. Я хочу сказать, что мы, там будут небольшие фрагменты, они абсолютно точно отражают суть того, что он говорит, к чему он призывает. И у него просто вот маниакально звучит слово «ненасильственное», «ненасильственное». Протест ненасильственный. Он просто на этом, я бы сказала, даже зациклен. Вот давайте посмотрим сюжет о его блогах, как мы их увидели.
Егор Жуков, видеоблогер и студент Высшей школы экономики, был арестован в начале августа по делу о массовых беспорядках 27 июля. Поводом для этого стала видеозапись, на которой человек, похожий на Жукова, руководит толпой протестующих. В конце августа следствие признало, что на видео не Егор, а другой человек. А 3 сентября СК попросил суд перевести блогера под домашний арест. В тот же день Жукову были предъявлены новые обвинения по другой статье Уголовного кодекса о публичных призывах к экстремизму через интернет. Егор Жуков ведет блог на Ютьюбе с июня 2017 года. Основная тема его блога – критический взгляд на политику в России. По словам самого автора, он рассказывает не только про то, как победить Путина, но и что делать после этого. На данный момент на блог подписаны 142 тысячи человек. Среди популярных роликов канала Кемерово «Путин на распутье» «Путин очень постарел, это проблема», «Как Путин уходит от ответа, его любимые трюки», «Вся моя жизнь прошла при Путине». Одно из самых просматриваемых видео называется «Путин уйдет через 2 месяца». Его посмотрели 745 тысяч человек. Следственный комитет назначил экспертизу его блога, которая обратила внимание на 4 видео. Они были опубликованы на канале еще в конце 2017 года. Это видео «Митинг 7 октября» или «Как сливают протест», «Мирная революция возможна, доказательства», «Митинги, что дальше», «Бойкот выборов – это лишь начало». По словам адвоката блогера Ильи Новикова, экспертиза имеет претензии не к конкретным фразам или фрагментам этих роликов, а в совокупности. В видео «Митинг 7 октября» или «Как сливают протест» Егор Жуков, будучи сам сторонником оппозиции, критикует Навального.
Навальный, Волков, Ляскин, вы какого хрена не поддержали ребят на Манежке? Вы какого хрена не поддержали людей на Дворцовой? Они пытались и до сих пор пытаются просидеть там хотя бы ночь. Они получают от ментов, их избивают, задерживают. Некоторые люди получили уже 20 суток, кто-то штраф в 500 000 рублей, а вы что делаете?
Ролик «Мирная революция, возможно, доказательство» начинается со слов, что видео носит ознакомительный характер и не преследует цель кого-либо к чему-либо призвать. В нем блогер рассказывает об исследовании политолога Эрики Ченовет и ее теории эффективности ненасильственного сопротивления.
Начиная с 1900 года, ненасильственное сопротивление по всему миру оказалось на 104% эффективнее, чем насильственное. Вдумайтесь, люди добивались своих серьезнейших политических целей, заключавшихся в смене верхушки власти или признания независимости их территории, без применения насилия в 2 раза чаще, чем когда доставали оружие.
В видео «Митинги. Что дальше?» Жуков продолжает рассуждать о мирных способах протеста, на этот раз ссылаясь на книгу Джина Шарпа «От диктатуры к демократии» и высказывая свои мысли по некоторым пунктам.
Конечно, нельзя не вспомнить импровизированный мемориал Борису Немцову, который на каждодневной основе, можно сказать, расхищается, разграбляется городскими службами, и который также на каждодневной основе восстанавливается сторонниками Немцова, сторонниками оппозиции. Это сильнейший, сильнейший символический жест, когда просто под окнами Путина люди дежурят для того, чтобы хранить память о человеке, который весомую часть своей жизни посвятил как раз противодействию Путину и путинскому режиму.
При этом Жуков подчеркивает необходимость именно мирного протеста.
Если мы забываем об оружии, и если мы действуем как граждане, как гражданское общество, консолидированно и веря в себя и борясь за свои цели активно, то без крови можно добиться куда больших результатов при сохранении куда большего количества ресурсов.
В последнем видео, к которому экспертиза имеет претензии, бойкот выборов – это лишь начало, Жуков рассуждает о призыве Навального игнорировать выборы президента.
Такая постановка вопроса хороша тогда, когда выбирать действительно не из кого. Когда избиратель в очередной раз лицезрит в своем бюллетене фамилии Путин, Зюганов, Жириновский. Но при участии в выборах кандидата, создающего впечатление, причем подчеркиваю, лишь создающего впечатление, альтернативы, организовать реальный действенный бойкот выборов будет категорически сложно.
Егор Жуков приходит к выводу.
Бойкота выборов, сложно организуемого, и митингов, никому уже не нужных, для смены власти в России нужно использовать и другие мирные методы сопротивления. Если все остановится на митингах и бойкотах, Путин спокойно будет править ближайшие 6 лет, и ничего вы с этим не сделаете.
Вот я хочу сначала не юридическую точку зрения Леонида Гозмана. Человеку не нравится, вот ему не нравится, что Путин уже очень давно, он задержался. И он размышляет о том, как, вот какие могут быть формы изменения существующего порядка, когда не действуют ни бойкоты, не действуют ни митинги. Он думает об этом, но он же не один об этом думает. Это сколько человек нужно посадить за такие мысли?
Я не вижу в его словах, потому что вот сейчас вы показали.
А это все, больше вы других слов там не услышите.
Да, очень хорошая подборка. Вот. Я не вижу в его словах не только там нарушение закона, это Илья знает лучше меня, куда я полезу оценивать. Я не вижу здесь никакой, не знаю, как сказать, там, жесткости, вот таких вещей.
Да.
Вот, интеллигентный
призывов
парень.
Призывов даже. Он думает.
Интеллигентный парень,
сидит и думает.
Говорит вещи, с которыми я, например, согласен 100%. Вот 100% совершенно.
Сейчас вам Илья объяснит, что вам будет за то, что вы согласны с этим.
Да, нет, я согласен. Я повторяю в эфире, что я полностью согласен с тем, что говорит Егор Жуков. Вот, и более того, с более жестким высказыванием я тоже полностью согласен. Вот. Я думаю, что просто они, ну, тут есть две вещи. Значит, во-первых, им надо обязательно кого-то посадить. Вот я в каком-то детективе как-то читал, что, значит, Пахан, он чувствует, что у него как-то власть ослабла в банде. Вот. Что надо делать? Надо кого-то убить обязательно. Ну, просто надо кого-то убить. Тогда, значит, опять пацаны будут уважать. Он убивает, его опять уважают. Да? Значит, у них власть ослабевает, она уходит у них из рук. Это совершенно очевидно. Вот. И они делают такие какие-то демонстративные репрессии для того, чтобы другим было неповадно. Исключительно для этого. Да? Вот. Это раз. Потом, почему выбрали именно вот его? Мне кажется, что он все-таки не совсем случайная жертва этого дела, потому что он интеллигентный, думающий, молодой человек, активный, по-видимому, с организаторскими способностями, как мне говорили его друзья там, и так далее. Вот. И в этом смысле он для них особенно отвратителен, потому что я думаю, что они все со своими...
Нет, но он убежденный критик режима. Давайте мы не будем все-таки
Своим, так сказать, опытом высшей школы КГБ и соответствующей работы, они ровно таких ребят и ненавидят больше всего. Если ты умный, что-то строим не ходишь. Вот. Это то, вот Егор, это ровно то, что вызывает у них ненависть. Такую физиологическую совершенно, да? Вот, как, я не знаю, там, патологического антисемита, еврей, да? Вот противно смотреть на еврея. Противно смотреть, потому что он интеллигент. Вот он реально интеллигент, да, и когда еще Владимир Владимирович тут недавно сказал, что эти ночные волки – это пример для молодежи России, я вот тогда еще подумал, что как-то у нас с ним разные примеры. Вот для меня примером для молодежи России является Егор Жуков. Это да. Вот. Но они его ненавидят. Это понятно. Вот здесь есть еще такая личная, совершенно личная ненависть. Потому что я думаю, что значительная часть, а может вообще практически все образованные горожане, и молодые, и не очень молодые, да, они, в общем, разделяют то, что говорит Егор.
Ну, вот теперь я спрошу Евгения, ведь люди, которые посмотрят это... Слушайте, я все-таки настаиваю на том, что мы выбрали самое радикальное, мы выбрали вот его уже выводы, которые он делает. Они это воспринимают как что? Как призыв к насильственным действиям? Вот вы просто как зритель его блогов, вы смотрите их. Я это вижу как размышление. И даже не призывы к вам. Допустим, вы единомышленник. Он вас к чему-то призвал в этом своем блоге, где он вам объяснил, что существует 150 способов мирного протеста. Он к чему вас призвал? Вот просто мне интересно, вы же единомышленник.
Но лично я не чувствую, что меня кто-то куда-то призвал, а перечисление способов ненасильственного протеста есть в книге Джона Шарпа «От диктатуры к демократии», которую Егор очень любит и почитает. И я смею напомнить, что эта книга не внесена в список экстремистских материалов.
А, кстати, вот там не посадили в Америке за эту книгу? Ведь он же, получается, о своем строе говорил, в том числе.
Это совершенно другая ситуация.
Ну, нет же там, да, конечно, не понимают, как работать.
Безобразие, да, надо подсказать.
Но я думаю, там недостаточно духовности, чтобы это сделать. Но дело в том, что эта книга не запрещена в России, не внесена в список экстремистских материалов. материалов. А тем не менее, практически ее цитирование почему-то вот оказывается у нас наказуемым. Касательно, если говорить серьезно и без иронии, то я понимаю, что все, что говорит Егор, конечно, не попадает ни под какие статьи. Точно так же, как и все, что он делает. Там, ту же компанию мы вели абсолютно, ну, по закону и все остальное. Просто не обязательно нарушать закон для того, чтобы сесть. Для того, чтобы сесть в этой стране, достаточно просто быть против. И да. Это может случиться абсолютно с каждым.
Вот мы уже понимаем примерно, в чем провинился Егор. Тем, что он против. Но мы теперь снова обращаем Илье Новикову вопрос. Все-таки формальности никто не отменял. Формальная сторона дела существует все еще. Вот в России, в современной, она существует в судах. С формальной точки зрения, когда эта статья формулируется как призывы к экстремистской деятельности, а под экстремистской деятельностью понимается подготовка и совершение действий, направленных на насильственное изменение основ существующего там конституционного строя, насильственное, а человек вам через каждые два слова говорит, что я против насилия, против крови, и больше шансов добиться своего мирным путем, то как они формально, вот вы говорите, ситуация серьезная, но как они это формально подошьют к делу?
Очень
как?
Просто. Та же самая лингвистическая экспертиза по методике ФСБ позволяет сделать следующее. Вот, например, там в этом списке из ненасильственных видов протеста упоминается как крайняя форма такого протеста самосожжение. Там мы все помним про Яна Палаха.
Перечисляется.
Да. А поскольку Егор разбирал весь список целиком, и комментировал, что вот это там эффективно, это неэффективно. Там самосожжение далеко не ключевой какой-то его идеей, и никому ее не рекомендовал.
Это вообще не его идея.
Эксперт пишет, просто... ну вот, поскольку здесь упоминается такая крайне агрессивная форма, значит, можно предположить, что слова про ненасилие являются, ну, камуфляжем, по сути, да, то есть они маскируют истинное намерение. А истинное намерение, вот они, пожалуйста, я вам их вывел.
Нет, все равно объясните мне формально. Эксперт. Самосожжение – это решение человека, это ненасильственное.
Вы сейчас пытаетесь меня попросить защитить этого эксперта. Я считаю, что это невозможно. Невозможно защитить такую билиберду. Но важно понимать, что при том порядке работы, который усвоен нашими судьями, приговоры по экстремистским, по вот этим статьям о преступлениях слова, они полностью базируются на тексте этой экспертизы. То есть, если мы ничего не сделаем, если мы чудо не сделаем, по сути, нам предлагается заставить систему сделать то, что она не хочет. Когда она уже один раз это сделала. Уже она хотела посадить и Егора, и еще всех остальных ребят, у которых была эта 212-я статья, от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, она уже поперхнулась. Без особого восторга, я вас уверяю, это дело было прекращено. Эти преследования были прекращены, правильно говорится. И сейчас мы хотим ее заставить второй раз на том же самом месте отступиться. Это, вспомните историю Юрия Дмитриева, да? Он даже сейчас находится в СИЗО. Один раз его удалось вытянуть фактически из пасти. У него уже был приговор.
Столько радости было.
Да. А чем вы успешнее этой системе противостоите, тем больше у нее желание зайти на второй круг. На Егора зашли на второй круг, в чем наша проблема? На него зашли на второй круг, еще не окончив первый. Если бы сейчас это было новое, вновь возбуждаемое уголовное дело, то у нас было бы, даже если бы оно просто там возбуждалось, на тех же самых основаниях, но нормальным порядком, минимально законным порядком, у нас было бы больше возможностей этому противостоять. Сейчас можем столкнуться с тем, что мы... Вот только вчера это обвинение предъявлено, да, и уже на следующей неделе нам могут объявить, что следствие окончено, будьте добры пожаловать в суд. Позвольте, как так? У нас еще масса вопросов. Мы хотим поговорить с вашим экспертом. Мы ходатайствуем об этом, о пятом, о десятом, истребовать. Нет, ничего не нужно, в суд, да. И добро бы это был суд. Но это будет то, что мы вот наблюдали в эти самые дни, вчера наблюдали, позавчера наблюдали. Предельно жесткая, предельно обрубленная такая процедура, когда судья не желает слышать ничего, что выходит за рамки обвинительного заключения, вопросы снимаются, свидетели не вызываются, в ходатайствах отказывается, приговор выносится на следующий день. Сейчас я вижу нашу основную задачу как защита Егора вот на этом этапе дела. Во-первых, поблагодарить всех тех людей, которые ему помогали. Мы, по-моему, поставили по этому делу рекорд по количеству собранных поручительств, потому что там их счет шел на сотни. Спасибо за то, что вы сделали, но, к сожалению, нам предстоит работать еще. И мы тоже надеемся на вашу поддержку. Второе, нам нужна поддержка ученых, потому что...
И ученых-юристов.
Ученые-юристы... Считается, что суд всегда лучше знает право. Даже если вы приводите синклит академиков Российской академии наук по линии права, они для суда, строго говоря, никто. Ну или не никто, по крайней мере, они все равно знают право хуже, чем суд, потому что суд – это суд. Вот это вот так устроено. Нет, вопрос сейчас находится на поле лингвистики. Если вам человек, который претендует на то, что он лингвист, еще раз хочу сказать, я не уверен, что эти претензии обоснованы. А потому что я читаю, скорее нет. Но он утверждает, что Егор обвиняет не он и не система, Егор обвиняет наука. Понимаете, научное знание лингвистическое позволяет сделать вывод о том, что когда он говорит про ненасилие, он имеет в виду насилие. Нам нужна вот такого рода помощь. Нам нужны профессионалы, и должно быть не один, и даже лучше не два, которые смогут говорить на равных или даже, скорее, сверху вниз с этим человеком.
Но...
И говорить в суде, а не за рамками. Вот как мы сейчас беседуем с вами в вольном формате, да? Этим людям придется столкнуться, возможно, с давлением, если они работают в государственных научных учреждениях. Их может просто начальство уже сталкивался с таким по другим делам. Вызвать и сказать, ну, Иван Иванович, зачем? Вы сейчас лезете в политику, Иван Иванович. Ну, мало ли что там вас просит быть, защита вас просит быть специалистом или экспертом по уголовному делу. Ну, он просит, ну, откажитесь, скажите, что вы заняты. Вот этим людям, которые захотят нам помочь, им придется, влезть в эту историю, что называется. Да? Не каждый этого захочет. Мы очень надеемся, что такие люди найдутся, и что они будут обладать таким авторитетом, чтобы их не могли просто выставить за порог из этого суда. Тогда у нас есть какие-то шансы.
Илья, идете раньше, оставьте телефон, потому что, мне кажется, я смогу посоветовать.
Я думаю, мы с вами свяжемся.
Да, окей. Но, Илья, если вот сейчас мы рассмотрим худший вариант, чтобы сглазить, но худший вариант, что его засудят за эти блоги с определением, что они экстремистские и призывали к насилию, в то время как любой человек, владеющий русским языком, видит, что там нет никаких призывов к насилию, особенно в первую очередь, то мы будем это понимать. И это, в конце концов, должны будут все понимать, что человек пострадал за то, что вот он не любит эту конкретную власть, этого конкретного президента, так, вот ему не нравится.
И
он
за это накажет.
Именно хорошо. Именно с этой точки зрения, что за то, что просто он за это наказан.
Давайте не будем забегать вперед.
Чтобы кое-кто понимал, как это выглядит. Это конструктивное, чтобы понимали, как это будет выглядеть.
Очень неконструктивная позиция заранее смиряться с тем, что мы ничего не сделали, не сможем.
Ни за что смиряться.
Я считаю, что сможем. Я не вижу смысла работать в этом деле, если бы все было предрешено в худшую сторону. Нет, пока ничего не предрешено.
Управое русское слово.
Мне кажется, что если некоторым людям, которые принимают решение, показать, как это будет выглядеть и как это будет воспринято, это тоже немаловажно.
Люди есть разные. И вот эти все теории про то, что в Кремле есть одна башня, вторая башня, я не знаю, что за ними стоит и насколько они справедливы, но, знаете, с самыми разными людьми, даже с людьми самых странных и неприятных убеждений, иногда получается говорить с позиции здравого смысла. Вот в тот момент, когда следователь с своего высокого авторитета, из своих золотых погонов, утверждает, что да, вот это этот человек, ну, даже можно сейчас не говорить про Егора, там, вспомните историю Голунова. Да, следствием установлено, достаточно заключен в том, что он делал то-то и то-то. Вы показываете видео, где это не так, да, или вы показываете их материал, где не говорится, что это так, а генерал оказывается в неудобном положении, потому что он цитировал не по бумаге, которая у него лежит, а по докладу подчиненного, который немножко приукрасил ситуацию. На таком уровне иногда получается даже эту жесткую и жестокую систему, даже ее заставить сдать назад. Вот сейчас мы будем пытаться заставить ее сдать назад второй раз в одном и том же месте. Давайте пожелаем нам всем удачи.
Мы вам очень желаем удачи. Давайте посмотрим, как московские прохожие реагируют на эти уголовные преследования и считают ли они их справедливыми. Смотрим.
Справедливо ли уголовное преследование участников протестов?
Нет, это, конечно, ни в коем случае не может быть уголовно наказуемым. Это мое мнение. Думаю, что это какая-то чушь. Ну и, наверное, это все это сфабриковано. Думаю, что не случайно.
Каждый человек волен выбирать, что ему делать. Несправедливо уголовная ответственность за это.
Да, особенно когда такие требования объявляют. Ну, кому 5 лет дали. Он сказал, воровать надо детей у сотрудников полиции, чтобы потом их наказывать через детей. Как это вообще может такое?
Ну, непосредственно за выход, наверное, несправедливо. За какие-то действия, может быть, есть смысл в этом. Но просто за выход уголовное наказание – это
чересчур.
Насколько я вижу, это всегда происходит, да? Ну, то есть в том плане, что найдут, да, за что там привлечь к ответственности. Это уже немного другое дело, мне кажется. Это уже вопрос работы именно правоохранительных органов. То есть как они считают, что можно себя там вести, что можно вот как-то таким образом людей привлекать к ответственности ни за что, да, там.
Трактовать закон.
Трактовать закон, да. Естественно, я это не поддерживаю.
Уголовный нет, я считаю.
Почему?
Ну, потому что, ну, многие, может быть, по незнанию участвовали, может быть, шли мимо, оказались в участии. Тут надо разбираться, чтобы сразу уголовную. Это, я считаю, это неправильно.
Я считаю, что нет. Что, они как-то должны свое волеизъявление изъявлять. Я считаю, что только так.
Все. То есть не уголовное?
Нет, какое уголовное дело? Ну, видите, там власть все запретила сама. Что, самое, против нее вообще плохих слов не говорить. Ну это разве можно? А это же все официально разрешенная демонстрация? Конечно, почему же нет? Все, ребят.
Но если закон это предусматривает, то да. Но такая у нас система судебная. Ну, то есть суд. Мы живем в таких реалиях. У нас есть конституция. Есть судебная власть, есть, его можно обжаловать, решение суда.
Ну, уголовно, может быть, и нет. Административно, наверное, да.
Ну, нет, я считаю, что неправомерно, потому что мы имеем право слова по Конституции, поэтому нет.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что мы же должны каким-то образом выражать свое недовольство, если оно есть. И почему-то должна быть уголовная ответственность. А у нас уголовная ответственность должна быть, я не знаю, там... За какие-то тяжкие преступления. Я все-таки считаю, что выражение своей позиции тяжким не является.
Вот, а теперь мы предоставим слово Марку Урнову. Марк работает в Высшей школе экономики, где учится Егор Жуков, который собирается быть, наверное, политологом. И блоги его носят такой просветительский, очень политологический, профессиональный, может быть, характер. Но это Марку виднее. Марк, здравствуйте. Марк, вы ведь его блоги видели. Нам только что сказал Илья Новиков, что может понадобиться помощь специалистов, лингвистов, ученых для того, чтобы объяснить следствию, что там нет призывов к насильственному свержению, чего бы то ни было. Мы это и так слышим, без вот этих вот, казалось бы, справок. Но, тем не менее, хотелось бы узнать ваше личное мнение. Вы в этих блогах чувствуете, что это... профессионал, это будущий политолог. Либо вы что-то чувствуете другое. Как вы относитесь вот к этой его деятельности, неучебной, Егора Жукова?
Я скорее вижу в нем не будущего политолога, а будущего политика. Вот что, с моей точки зрения, тоже возможный выбор. А в его текстах, ну, право слова не вижу. Если бы меня там позвали, допустим, как эксперта, я бы со всей искренностью сказал, что вот мое субъективное ощущение отсутствия там каких бы то ни было экстремистских утверждений. Другое дело, что там, как всякий молодой человек, он говорит пафосно, говорит эмоционально насыщенно, но это же разные вещи. В конце концов, действительно, там постоянно идут подчеркивания ненасильственно. Вот, так что... Да и вы, конечно, собственно, я повторяю, я здесь
поразило.
А вас официальным курсом вышки. Мы всячески старались его вытягивать, во-первых. Во-вторых, сейчас вот, слава тебе, Господи, он наконец под домашним арестом, а не в тюрьме. Собирается там вышка как-то обеспечивать его возможность образования, пока он сидит под домашним арестом. Ну, будем стараться, начнется процесс-то. Тоже, наверное, будем помогать, чего же нет.
Скажите, пожалуйста, Марк, вас удивило, когда история с выемкой курсовых работ вашего студента?
Да
как...
нет, понимаете, это не выемка. Это вот тоже такая мисинтерпретация, что называется. Потому что, на самом деле, по праву на сегодняшнему, если человек находится под следствием, то следствие имеет право запросить любые документы, касающиеся его там деятельности, какой угодно. И любая организация не может отказать. И речь шла не о выемке. Речь шла не о выемке, а о том, что мы им дали на самом деле электронные копии его курсовых работ. Вот, собственно, еще.
Конечно, они имеют право. Тут я не спрашивала, имеют ли они право. Вас-то поразило такое требование? Или вот для чего им это? Как вы...
Честно говоря, я был к этому готов, на самом деле, потому что анализ его курсовых работ, ну, помимо, там, допустим, эмоционально насыщенных блогов, он, наверное, если там сидят грамотные психологи, могут помочь восстановить его психологический портрет. Вот склонен этот человек там, к экстремизму или не склонен? Потому что по блогам тоже ведь чё судить. Ну, сказал человек. А в курсовую он пишет продуманно. Он отвечает за каждое слово. Это долгая работа. Ну, попросили, пускай. В конце концов, это с моей точки зрения, эти тексты вполне могут рассеять сомнения. Там нету никаких оснований в этих текстах рассматривать его как такого экстремиста по крови и душе.
Я уже не говорю, Марк, о том, что вообще-то статьи в уголовном, даже в Российском уголовном кодексе не существует такой статьи, как психологическая склонность к экстремизму. Даже
нет,
если бы они
это,
что-то...
Я тоже с вами говорю, потому что на самом деле там, если они хотят восстановить его портрет психологический, пожалуйста, вот эти тексты, они хороши. Я, на самом деле, если бы, к сожалению, я уже написал в одном блоге, что я, к сожалению, не был его руководителем научным, а так бы я с удовольствием с ним работал, потому что человек, во-первых, он умный, он искренний, он действительно интересующийся, он действительно переживающий за ситуацию, и в нем пафос гражданственности очень сильный, это то, чего многим не хватает. Это слава Богу. Вот только и всего.
Это вы очень точно сказали вещь, потому что действительно, когда я смотрела его блоги, вот эти, которых теперь, вот, которым хотят прицепиться, там очень важная вещь. Он говорит, это же ради России. Он вот гражданственность и эмоции начинают появляться в его голосе особенно ярко, когда он говорит, это ради будущего страны. Он в это верит, он вообще-то романтик. Вот, Марк, там не говорят, что он романтик у вас внутри вашего вуза?
Ну, у нас чего только не говорят, но на самом деле это определение, вот то, что вы сказали, это очень точно. Он действительно романтик. Ну, что, строго говоря, странно было бы человеку там в 20-летнем возрасте романтиком не быть. Тот, кто не был в 20 лет романтиком, не будет хорошим рационалистом в 50. Ну, так что, да дай бог. В конце концов, дайте, человек чувствует, переживает. У него моральные оценки, у него моральное чутье есть. Вот тоже очень важная вещь. А так, ну, господи, как когда, по-моему, Вилли Брат про своего сына говорил, что, или про кого-то, что тот, кто в 17-18 лет не был коммунистом, в 40 не будет хорошим социал-демократом. Вот примерно то же самое.
Марк, ну можно сказать, вот наш разговор завершить на том, что вы еще повоюете?
Ну, очень надеюсь, потому что это на самом деле не только мой тут вот не очень я здоровый, сейчас валяюсь в кровати, не только мой эмоциональный пафос, но это официальная позиция вышки, мы сейчас ему будем действительно и учиться помогать, и постараемся всяческим образом разъяснять суду, если таковой будет, что мы думаем по поводу нашего студента.
Спасибо вам большое за этот разговор, просто огромное. Евгений вот говорит, Евгений Овчаров говорит, что у них хорошая связь, да, с Высшей школой экономики, что они помогают, что у вас к ним по этой части претензий нет, что все честно.
Конкретно я, как и некоторые сотрудники нашего штаба, контактируем скорее не с руководством Высшей школы экономики, а со студентами, которые учились с Егором, либо были с ними знакомы. И взаимодействие с студентами ВШЭ, мне кажется, таким очень продуктивным. Я был очень приятно удивлен той самоорганизации, той солидарности, которую проявили ребята из движения ВШЭ за Егора. И вот сейчас многие сотрудники штаба вместе с ними там и поручительство собирали, которые, как говорил Илья, очень помогли при переводе Егора под домашний арест. И, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем студентам вышки, которые нам помогают в этой ситуации.
А вот мы говорили про то, что курсовые работы там попросили, а вот вы говорите, что у него на столе тоже кое-что попросили с его стола, то, что вы увидели сейчас в этих видео.
Да, в видеоподборке, которую вы делали по блогу Егора, там в некоторых роликах видно на столе таких фарфоровых или пластиковых, я не помню, лягушек.
Лягушек, да,
вот,
видно.
И сзади либертарианский флаг. Вот в субботу, когда Илья Новиков и Леонид Соловьев заходили в изолятор на собственно, следственные действия. В момент, когда они зашли, соответственно, исчезли со связи, дома у Егора начался второй обыск, по итогам которого была изъята рубашка, в которой он записывался в одном из роликов. Вот эти вот лягушки игрушечные, которые, видимо, являются для них доказательством того, что это вот то самое, в чем, что было в видео. И тот самый либертарианский флаг «Don't tread on me» тоже был изъят. То есть вот они забрали рубашку, лягушек, флаг.
Может, они фетишисты?
Это вот... Я воздержусь от озвучивания таких предположений,
хорошо.
Но тем не менее. Выглядело это очень странно, потому что обыск шел несколько часов, и, видимо, вот так выглядят плоды их работы. Но совершенно очевидно, что подобного рода действия со стороны как бы следствия и так далее, я думаю, что это вызвано тем, что Егора все сложнее и сложнее в чем-то обвинить. То есть, чем ближе мы были к тому дню, когда стало ясно, что на записи с дирижированием был не он, тем больше происходило каких-то странных и неожиданных ни для меня, ни для кого-либо еще действий, вроде вот изъятия курсовых, вроде начала проверки блога по экстремизму, в субботу вот этот второй обыск. То есть понятно, что они просто ищут уже вот за что зацепиться, и в итоге решили сделать так.
Вот с нами на связь сейчас мой коллега Иван Воронин. Иван, здравствуйте. Иван находится вот в эти минуты в Москве, сейчас проходит такая акция «Аукцион» помощи, сбора средств в пользу политических заключенных. Иван, здравствуйте. Что там сейчас? Кто там сейчас?
Елена, добрый вечер. Здесь сегодня собирают средства в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Сейчас выступают по плану правозащитники и родственники фигурантов дела, а также те, кто до недавнего прошлого был его непосредственным участником. Например, Владислав Барабанов выступал, рассказывал о том, как его задержали 27 июля на Трубной площади во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. По его словам, по сути, уголовное дело против него строилось на двух скриншотах с видео с несанкционированной акцией. При этом отпустили его накануне за отсутствием состава преступления. Все обвинения с него сняты, и уголовное преследование прекращено. Организаторы обещали лоты от участниц группы Pussy Riot, Кровостока, исполнителя Noise MC, а также от политика Любови Соболь и художника Артема Лоскутова. Чуть позже начнется аукцион, сейчас идут выступления правозащитников и родственников фигурантов дела.
Иван, спасибо вам огромное. И с нами на связи адвокат Кирилла Жукова. Я вообще-то хочу тут сказать одну вещь, что есть Егор Жуков, есть Кирилл Жуков. Они совсем не родственники. Но поразительно в этой истории, что у отца Егора Жукова, а это видный человек в деле развития космонавтики, он там председатель клуба космонавтики, у него есть второй сын, Кирилл Жуков. Но это полная уже тезка того Кирилла Жукова, о котором мы сейчас будем говорить. С нами на связи Светлана Байтурина, адвокат Кирилла Жукова, история которого пока что закончилась крайне драматически. Сегодня он получил, Светлана, 3 года тюрьмы. Что вы будете делать дальше? Согласитесь? Ну, наверное, не согласитесь вы с этим приговором.
Мы планируем, добрый вечер, во-первых, мы планируем обжаловать этот приговор, потому что считаем его незаконным и необоснованным, и будем, соответственно, подавать апелляционную жалобу в суд второй инстанции.
Мы видели это видео с Кириллом Жуковым, тоже обошло весь интернет, мы видим, что он действительно как-то задел, но... Понимаете, это вот, ну, я даже не знаю, это, конечно, никак нельзя назвать, повредил. Он задел этот шлем вот так вот, как, я не знаю, как саечку сделал этому шлему. И какой он нанес ущерб физический, моральный? Правильно ли я понимаю, что этот ОМОНовец даже отозвал заявление об ущербе, который он понес? Иначе он был бы смешным, наверное, этот человек.
Ну, во-первых, потерпевший у нас является сотрудником, представителем Росгвардии, а не ОМОНа. А во-вторых, дело в том, что соприкосновение факта, он не является признаком состава преступления, по которому, соответственно, Кирилл Жуков был признан виновным. Все-таки он был признан виновным в применении насилия именно по отношению к представителю власти. Пусть не опасного для жизни и здоровья, но именно насилия. А факт соприкосновения, он не тождественен насилию, поскольку насилие – это все-таки множественные удары, побои, ну и различные иные действия. Поэтому в данной части я считаю, что событие преступления, само по себе именно применение насилия в отношении представителя власти, оно установлено не было в ходе судебного заседания.
Светлана, спасибо вам. Мы тоже желаем вам удачи. И я к Леониду Гозману обращаю уже этот отчаянный вопрос. Все все видят. То есть это такой мир современный. Это не то, что раньше. Какие-то закрытые судебные процессы, непонятные доказательства. Вот здесь доказательство, о котором говорит Светлана, мы его видим, как он действительно в ходе какой-то. Вот тут цепочка, здесь цепочка. И он вот так вот точно, знаете, вот Саечка, вот как там, с какими-то словами детской. Вот так вот он действительно, ну, я не знаю, подшутил. Это как угодно можно, это можно назвать как угодно. Может быть, даже он сиронизировал, но назвать это насилием, но том, о котором говорит Светлана, это немыслимо. 3 года тюрьмы, колонии.
Ну, а 5 лет за твит. 5 лет за твит. Вот. Ну, Лен, ну да, вот это вот такой мир. Это вот такой мир. И к нему люди привыкли. Люди, к сожалению, у нас очень многие привыкли к тому, что вот то, что начальство говорит, и то, что оно делает, и реальность, вообще никак не связаны друг с другом. Да, вообще не связаны друг с другом. Вот представьте себе, я не служил в той системе, и вы тоже, я понимаю, но тем не менее, вот я думаю, что когда какой-нибудь там генерал следовательский дает команду там следовательскому полковнику, то он же не говорит ему, ты разберись, этот парень виноват или нет. Он ему говорит иначе. Он говорит, ты его посади. Нам надо его посадить. И ты это сделай. Так? И вот сейчас, допустим, по отношению к Егору, по-видимому, маленько буксует вообще вот вся эта вот люди, которые за организацию массовых беспорядков, поскольку они установили факты массовых беспорядков. Хотя массовые беспорядки, конечно, были, между прочим. Просто их устроили менты.
Конечно,
вот,
устроили.
Вот, менты, да, устроили массовые, да, беспорядки.
Мы точно видели вот в минувшую, да, субботу, что когда они не участвовали, они потом начали, конечно, хватать, наказывать, да, задним числом. Но когда они не участвовали, да, в этом, все закончилось мирно.
Естественно, естественно, если их нету, то все хорошо.
Если их нет, нет беспорядка.
Вот, все хорошо. Вот. Так что да, вот люди к этому привыкли, к сожалению, да. И это на самом деле ужасно, потому что, знаете что, вот ну, кроме вот судеб конкретных ребят, что ужасно все, есть еще одна вещь. Понимаете, вот такие суды, вот такой фарс, который они устраивают, ведь что означает для любого неполитизированного человека, не для нас, для неполитизированных людей, которым и Путин вообще сидит, и пускай сидит там, ну и так далее, да, в смысле не в тюрьме, а в Кремле. Вот что это означает, что нет суда, суда в принципе нет, нет справедливости. Пускай вообще суд. Суд – это вот такой, он стоит над всеми, вот есть король, есть там, а есть суд, да, и я в случае чего могу пойти в суд, и суд разберется по-честному, по справедливости, по закону и по справедливости вместе, суд присяжных еще бывает и так далее, вот, и я чувствую себя, так сказать, защищенным, я знаю, что есть инстанция, которая меня защищает. У нас ближайшая такая инстанция находится в Страсбурге. То есть она вообще столица Российской Федерации находится в Страсбурге на самом деле, потому что столица – это то место, где сидит король и вершит суд. Вот суд у нас в Страсбурге ближайший, но он работает очень медленно, не очень эффективно, там, и вообще в случае чего мы из него выйдем. Вот. Ну, вот так. А то, что вот Илья говорил насчет того, что наука обвиняет, это вообще какое-то полное такое, знаете, традиционное на самом деле хамство наших властей. В советское время оно было, когда им ведомо знание, понимаете, вот им ведомо что-то, они вот точно знают. Совершенно пример не отсюда, я вспомнил сейчас, когда Илья говорил, я когда много лет уже назад дочку отводил в первый класс, вот, то там, значит, родительское собрание выступает в зал. И говорит, бывают, говорит, случаи, когда конфликт между учителем и родителями, да, вот. Вот как разрешать эту ситуацию? Кто прав в этом конфликте? Черт, конфликты разные. Прав учитель, сказала завуч. А была английская школа, там все-таки образованные родители. Кто-то так робко спросил, почему? Она говорит, потому что у учителя педагогическое образование. Нет, ну это реальный случай, понимаете? Это реальный случай. Только тогда это было смешно. Да? А сейчас вот то, что Илья говорит, да, то же самое, понимаете, только...
Раз
только
его наняли экспертом, значит, да, он прав.
Ну, так его наняли экспертом для того, чтобы посадить.
Да.
Потому что задача... У нас нет... Вот у суда должна быть задача, и у следствия, и у всех, да, должна быть задача установления истины и справедливости. Да? Вне зависимости от того, что сделал государь, что сделал ты, вот... Есть что-то над нами, над всеми, да, это вот закон, справедливость, воплощаемая в суде. по разуму. А у нас наоборот.
Вы прекрасно понимаете, что тот же, один и тот же суд принимает... Вот мы помним Егора Жукова в последний раз в суде, когда пытались изменить его защиту, пыталась изменить меру пресечения. У нее ничего не получилось. Она приводила те же аргументы, ничего не изменилось. Твердо стояла прокуратура на массовых беспорядках, твердо стояла на его организации, да. И суд прекрасно...
А я был на нескольких судах по насилию.
Да.
И тоже дают видео. Какое насилие? Парень стоит, 4 космонавта на него нападают. Вот. И все, его утащили в автозак. Где насилие? Суду показывают. Чего? Оставить
СИЗО. Рассказал прокурор? Да, Евгений, пожалуйста.
Я просто думаю, что когда первый раз, например, по делу Егора пытались изменить меру пресечения при первом суде, и это тогда не удалось, я думаю, что это во многом зависело от накала той общественной кампании, которая...
Я уже про второй раз говорю.
Да,
уже
но
про
второй раз, да. Второй раз уже, конечно, была эта общественная кампания, и при определенном давлении понятно, что суд у нас не склонен к справедливости, но если есть какая-то общественная кампания и давление, то и адвокатам, как мне кажется, несколько проще, да, потому что, ну, они в любом случае выполняют свою работу и доказывают, что подзащитный невиновен, особенно в нашем случае. Но поскольку в отношении Егора прям вот стояла задача ни в какую не отпускать, да. И одно обвинение снято, сразу давать другое, я думаю, что здесь, конечно, важно какое-то медийное давление. И с остальными заключенными, мне кажется, это не менее важно, поэтому большинство сейчас общественных кампаний за август, которые происходят в их поддержку, они имеют тенденцию становиться все более и более универсальными. То есть они уже не говорят ни за каждого, ни за одного, правда, за всех политзаключенных. И то, что многих, там, четверых или пятерых, точно сейчас не скажу, вчера освободили,
да.
Это, я думаю, тоже во многом результат того, что велась большая общественная кампания про отсутствие массовых беспорядков.
Они, тем не менее, должны быть адресными, конечно, но при этом каждый должен понимать, что вот сейчас они начинают разделяться на очень разные дела. Одного уже на три года посадили по одной статье, другого совершенно уже по другой хотят закатать. Но вас я хочу все-таки спросить, Евгений, вот если, я не хочу там каркать и так далее, но если, тем не менее, ваши сверстники будут видеть, как тяжело ему сейчас, по какой тяжелой статье сейчас его пытаются упечь за те блоги, в которых он критиковал режим, это их отрезвит на предмет критики этого режима. Они увидят, как опасно в каждом блоге в нехорошем контексте произносить слово «Путин».
Ну, я не до конца согласен с термином «отрезвит», потому что критика режима не есть пьянство все-таки. Это скорее наоборот здравый смысл в нашей текущей ситуации. Но я думаю, что... Да-да-да. Вот я о том же. Но я просто... имею возможность предположить, что люди наоборот будут.
Охладить.
Что люди, ну вот я как раз думаю, что нет. И предполагаю, что власть тоже это понимает. Я думаю, что и я, и, конечно, наверное, неловко так перечислять в одно предложение, но и я, и власть сейчас понимаем одно и то же. Что чем более жесткие меры будут предприниматься, тем в большей мере люди будут озлоблены. И я думаю, что именно за счет того, что протесты продолжились, именно за счет того, что медиа здраво освещали эту историю, во всяком случае, медиа независимые, за счет этого вчера освободили несколько человек. И я надеюсь, что нам удастся освободить и всех остальных, и Жукова тоже. Обоих Жуковых. Вот. Если же сейчас как-то спадет этот общественный накал, то власть решит, опа, наши методы работают. Значит, силовой метод работает. Значит, можно вот так напугать, и все разошлись.
Ой,
и тогда
Евгений,
соответствующий отчет
поняла.
Ляжет царю на стол.
У нас слишком сложная тема для одной минуты, но тем не менее я прошу за полминуты Леонида сказать, а вы думаете, что это протест помог вот к освобождению, или это то, что все-таки Собянин хочет свои выборы сделать попраздничнее и поспокойнее?
Я думаю, что это протест. Это, конечно, протест и только протест, потому что праздник можно делать, если бы люди сидели тихо и не выходили бы на улицу, не было всего этого дела, да, пикет там и всего прочего, то никто ничего не знает, и праздник, замечательный праздник варенья, там, шашлыка, а также всенародных выборов. Все классно, да? Так что, конечно, это протест. И более того, я уверен, что протест поможет. Протест не поможет всем. Вот я боюсь, что протест не поможет всем. Потому что кого-то им надо посадить. Но кого-то они
нет уж.
Отпустят.
Я думаю, что все-таки Евгений не даст никого посадить вместе с его товарищами. До свидания, будем в это верить.
Если они присоединятся.
Thank you. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо. Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках.